Rome.
Herkes tutmadı. Ну все. Значит, сегодня будет такое странное занятие. Я извиняюсь. Я буду говорить про то, что были люди до Адама. Я буду говорить, что люди были до Адама, не просто так приснилось, а в Хумаш так написано. Я так уже привык верить этой книге. Неважно, кто что говорит. Если в книге написано, были, значит, были. Так. Ну, вот это предисловие такое. Значит, собственно, в самой идее ничего такого тактического нет. Просто она не на слуху. Так. Значит, ну, давайте двинемся вперед. Будет рассмотрено три или четыре эпизода из Хумаш, которые можно использовать для этой темы. Некоторые из них мы уже про них говорили. Вот был пасук «Века Хашем Луким из Адам». И взял Ашем Луким человека и поместил его в Ганейден. Он там работал, обрабатывал. Меня слышно, нет? Хорошо, да? Вот. Что значит в «Вайках»? Взял. Ну, Зоэр дается пояснение, что он его уговорил словами. Что Адам согласился пойти в Ганейден. И подобный же эпизод был с Сарой. Имейно, когда Авраам, тогда еще Авраам, взял Сару в Эрец Кнаан. Тот же самый пасук, в веках. Зор приводит другие места из Хумаш, которые говорят, что речь идет о добровольном согласии. Ну, возникает естественный вопрос. Я не думаю, что есть место лучше, чем Ганейден. Так чего было соглашаться? Конечно, надо бежать просто, да, да и все. Но ответ такой дается, что Ганейден – хорошее место, но там же никого нет. Там нет никаких людей. Я подожду, поживу еще там 930 лет и пойду в Улам-Хабо. Там тоже хорошо. А эти годы я проведу, так сказать, с семьей и с детьми. И с этими, во всем, что меня интересует в этом мире. Так вот, значит, Майса. Всевышний предложил только Адаму. Это напоминает историю перед Синаем. Вот Тора, такая хорошая вещь, я им даю Тору. Но, и он предлагает разным народам, как говорит Мидраш, и не хотят. Ну, тоже очень хорошо. Избранность. И там духовное полно всего. Природа человека не подходит для этого. Поэтому не стоит ввязываться в этот проект. Адам ввязался готовностью. Так, идея была. Сейчас мы несколько продвинемся вперед. Ну хорошо, Ганейден, конечно, хорошо. Адам согласен, но туда же всех не принимают. Надо получить пропуск. Надо подходить для Ганейден. Что для этого надо сделать? Ну, само слово «ваиках» указывает на то, что надо сделать. Это снова я взял. Оно имеет гематрию 124. Это гематрия слова «эйден». Надо подходить для «ганэйден». Это указывает слово. Как подходить для «ганэйден»? Ну, «ганэйден» – уровень специальной духовности, специальной близости к Акодеш Боруху. Ну и, соответственно, человек должен подходить для этого. Поэтому Хумаш сказано «Наасе адам бецалмейну хадмусейну». Сделаем человека по образу нашему и подобию нашему. Вот после того, как он сделан по образу и подобию, он подходит для Ганейден. Мы читаем в Айгиках, что за этим стоит. Он не взял вопрос за руку и отвел. Всем другое произошло. Он исправил его целым. И после этого уже Адам был готов. Так. Ну, что касается места, где Адам был до этого, у него же тоже был целым. Он тоже был, создавался, до какой-то формы дошел. Что-то из себя представлял этот момент. Но еще это было существование до целым. Был целым, да не тот. Был намек на Луки. Но это еще не то, что можно принять в Ганейден. Это вот то, что Адам имел до этого вмешательства, которое произошло. Ну и значит, Адаму предложил, другим не предложил. Значит, другие, они так и остались тем целым, который у них был. Хава Ришойна. Первая Хава. Она не захотела присоединиться к нему, как Сара Эмейна. Так. Ну, что-то вот первый эпизод. Резюме, что было место, которое до Ганейден, оно отличалось от Ганейден тем, что человек, находящийся там, не имел целым луким в той степени, в которой соответствует Ганейден. И Адаму это целым был сделан для него. Об этом он говорит посуду. Делаем человека по образу и подобию. Дальше. Значит, он поместил Ганейден. Там была история не очень выгодная для Адама и Хавы. В результате они были изгнаны из Ганейден. Изгнан Ганейден, и куда они были изгнаны? Давайте посмотрим, что сказал Хумаш. Пасу говорит следующее. Байгора Шеса Адам и прогнал человека в Яшкейни Кедам на Ганейден Эсакрувим и поместил Микедам, что-то Микедам мы сейчас будем говорить про это, по отношению к Ганейден. Эсакрувим, Ну, объяснение Мидраш дает здесь ангелы, которые представляют негативные силы. И меч вращающийся, огненный, чтобы лишмор из дерах Эйцхайм, чтобы хранить путь в Эйцхайм. И он Микедом изгнал его. Если приносить товарь, то у этого слова два значения. Восток и прежде. Давайте прикинем оба из них. Если первое слово на восток от Ганейден, ну, для современного человека это Ганейден географическое понятие, где есть восток, запад и так далее. Другое измерение. Это не наше измерение, поэтому взять географический параметр нет смысла. Хотя прежние комментаторы, многие так и делают. Эван Эзра, например, или Рамбан. Не Рамбан. Они считают, что это вот земля. Если в Скумаш сказано на восток, значит на восток. А где это место сейчас? А мы не знаем, говорят они. Земля большая. В многих местах люди еще не были. Где-то там есть Ганейден. Но сейчас такое уже не скажешь, потому что все исследовали. Поэтому от этой концепции стоит отказаться. Давайте примерим слово «прежде». Прежде это вот он был в Ганейден и поместили на уровень, где он был прежде Ганейден. Давайте введем числа, чтобы было легче. Значит, обозначим, вот Ганейден занимает какое-то место в творении, некоторое место в творении, мироздание. Давайте отведем его 124 этаж. Просто я взял так, просто, что гематрия 102, Эйден 124. Вот пусть мы поместим Эйден туда, на этот 124 этаж сотворения мира. Это лестница. Предшествующий тому этаж, откуда Всевышний взял Адама. Ну, соответственно, 123. Другого быть не может. А куда он его отправил после греха? А вот Хумаш говорит, прежде, как прежде. Где он был прежде? На 123 этаже. Получается, что он его отправил на 123 этаж. И самое интересное, что 123 этаж, скажем, тот мир, в котором мы живем. Что Адам, как известно, он вот пришел в тот мир, который в центре, который стоит Эйсада Товера, древо познания. И вот это основа этого мира, в котором мы живем. Не надо думать, что вот до Ганейда надо там миллиарды миров проходить. Соседний мир, просто нам другое измерение. Так вот, получается, что Хумаш говорит, что он отправил Микедом, это значит на тот уровень, где он был сначала. Но это логично. Почему? Как он попал в Ганейден? Ему сделали целым новый, обновили. Не такой, как у других. Но что произошло в Ганейден? Он повредил это целым. Загрязнил свою природу внутреннюю. И теперь уже целым тот, он лишился того целым. Но иди в то место, где ты раньше был. И у тебя был целым не такой уж хороший. Очень плохое, простое рассуждение. И вот Хумаш говорит, Микедом, Наганейдом. на прежний уровень по отношению к Ганеду. У нас такое рассуждение. А теперь мы посмотрим, как это слово «кедом» используется в самом Хумаше. И всегда, значит, одно дело смотреть по словарю, какие там значения с «восток» или «прежде», а другое – посмотреть, как использует сам Хумаш это слово. Давайте смотреть. Это история про Авраама, когда уже Сара Нефтерес была, и значит, появились у него дети от Агар. И про это сказано так. И дал Авраам все, что у него Ицхак. А сыновьям наложниц, которые Авраама, дал Авраам дары. И отослал их от Кецака, сына его, пока он был жив. Кедмо, на восток, Эл-Эрец Кедмо, в землю восточную. Ну, здесь восток можно, значит, применить, это идет по смыслу. Но здесь это слово Кедмо. Отправил на восток. Что специально в этом востоке было? Чего не на запад? А, значит, Зор дает странное очень объяснение. Говорится о том, что это были подарки кайхот тумы. Тумы. Сил негативных. Он им дал негативные силы. И с этими силами отправил туда далеко, в землю Кедем. Ну, сразу возникает вопрос, что происходит? Ну, ответ может быть, объяснение может быть такое, что вот Авраам сначала был среди язычников. Потом он от них отошел. От них отошел, и уже на новом уровне. Концепция единого Бога. А раньше, прежде, язычество. Теперь что он делает сейчас, Авраам? Он дает подарки, а именно имена негативных сил, ситрах, да, этим своим детям. Ну, зачем? Самое простое понимание, чтобы их оберечь. Он их послал в землю, где Авойда-Зара. И надо иметь защиту. Вот он дает им эти имена. Чтобы они спокойно жить в том месте. Но теперь по смыслу. В переводе сказано «восток». Но по смыслу. Здесь сравниваются два времени. Концепция единого Бога, который пришел Авраам, и то, что было раньше, прежде язычество. И то, что раньше названо словом кедом, эрцкедом. Это не восточная земля. Может, географически она была на востоке, но никого не интересует. По концепции он отослал их в то место, где была Авойда-Зара. Это прежде. Мы видим, как Хумаш использует это слово кедом в смысловом значении. На прежний уровень существования. Так и с Адамом. Попал в Ганейден, в целом разрушен. Идешь на место, которое было раньше, прежде, кедом. То есть мы видим, что использование хумаш этого слова кедом в истории с Адамом и с Ираном то же самое. Восток абсолютно ни при чем. По смыслу это вот на прежний уровень. Так. Это второй эпизод, который говорит о том, что Адам был отправлен туда на прежний уровень, где, откуда он пришел. Ну и вот там были люди. Он от них был взят и к ней вернулся. И хумаш и слово, то есть пасук как раз про это, что он прорабатывает пасук. Вернешься в то место, откуда был взят. И одно значение по-простому – афор, прах. Но если вчитаться, посмотреть, там еще есть второй скрытый смысл. В прежнее место своего бытия. Ну и, наконец, третий эпизод. Третий эпизод Это очень такой странный эпизод. По-моему, там просто однозначно написано, что были люди до Адама. Просто надо не быть слепым и увидеть. Вот. Но давайте посмотрим. Второй пасук в Хумаш говорит о том, что земля была тоху и воху. Значит, там порядка не было, хаотичность всякая и так далее. И дальше началось построение этого неприглядного. Посмотрим внимательно, что написано. Первый пасук. Берешис барой луким. Эхашамай без хорец. Вначале сотворил Ким небо и землю. Следующий пасук. Вихаурец хайсо то и воу. Земля была вот такой пустой, как бы. Порядка там не было. И хоешь алпыны сухом. И мрак над бездной, и рухал Ким витал, и так далее. Ну, мы читаем так особо, все это довольно гладко. Но люди, которые знакомы со скрытым написанием Хумаш, они понимают, что здесь что-то не так. Давайте снова перечитаем. Сначала он сотворил небо и землю. Он говорится, земля и земля была, уже была по отношению к тому, что было. Только что он сказал, что он сотворил небо и землю. А теперь говорится в следующем пасуке, а земля была уже к тому времени. То его. И хойших, и мрак там. Здесь второй пасук говорит о состоянии земли до ее фактического сотворения. Его земля до земли. Рав Кабуле это место учится. Потому что прямым текстом сказано, земля была такая-то, что уже была. Он не сотворил то его. Он сотворил Шамай Мерец, корень для неба и земли, что-то позитивное. А тут говорится о том, что вот она пустая, там ничего нет. Этот пасук относится к моменту до сотворения мира. Так объясняется. Интересно, получается, что в Хумаш есть пасук, который говорит о том, что что-то было с землей до того, как она была сделана. Она уже была. Ну, здесь много не сказано, один пасук только. Но в другом месте Хумаш сказано же гораздо более подробно, что это было состояние земли. Это 36-й перек, 31-й пасук. Вейла амлахим, амлохим, ашер малху берец эдом, лифней мелах, мелох мелах лифней строен. Это цари, которые правили берец эдом до того, как там правил царь для евреев. Это эпизод про родословную Исава. Все псухим, которые дальше будут, они к Исаву абсолютно никакого отношения не имеют. Это пример, когда Хумаш в этом месте, говоря про одно, вкрапливает совершенно иную информацию, который является чуть ли не основной для Пятикнижия. Здесь описывается, чем была земля до земли. Ну, давайте проследим за тем, что здесь сказано. Значит, вот цари, сейчас будут перечислены цари, которые правили Верцеда Эдом, Нафней, перед тем, как там правил царь для евреев. И вот начинаются перечисления. Веймлох бедом Бела, бен Беор, и правил там Белат его имя, сын Беор, и Шеймиру, и имя города его, Девхаво, Динхаво. Вот, пожалуйста, сказано, какой царь там был, имя отца и город, в котором был. Веймос Бела, и, следующий пасук, и умер Бела. Веймлох Тахтов, и правил вместо него Йовов, бен Зерах, и Бацора, и Боцера. И умер Бела. И правил вместо него Йовов, сын такого-то, и вот с такого-то места. Следующий пасук. Веймос Йовов. Веймлох Тахтов. Ушом. Мерец Хатеймона, Хатеймони. И, в общем, так далее. Перечисляется семь царей, судьба у которых одна и та же. Значит, один жил, правил, умер, и вместо него пришел другой. Вот перечисляются имена. Вплоть до последнего, до восьмого царя. Так вот, в Кабуле объясняют, что здесь речь идет о том, что было с землей до сотворения неба и земли. То есть до этого первого пасука, Брейшис. Семь царей правили. Но семь царей – это не семь на самом деле царей, там так объясняется. А это как бы аналог семи дням творения, при помощи которых творил Всевышний. И там целая концепция по Каббале, что вот, когда шло построение мира, то на каком-то этапе света чуть-чуть, был чуть-чуть больше, чем положено. И поэтому то, что его должно было принять, не выдержало и распалось. Это умерло. Умер царь. Значит, сила какое-то время действовала, сколько мы не знаем, а потом ее влияние кончилось. Она перестала быть как действующая сила, и это здесь обозначено как умер царь. Уже большего нет в картине мироздания. Вместо него приходит второй, третий и так далее, семь. То есть получается, согласно вот Кабуле, интересный момент здесь. Хумаш не говорит о том, что был на самом деле на Земле, а говорит о том, что было там, в верхних мирах. Такую информацию сообщает. Когда до сотворения Земли? Но здесь есть проблема с этим объяснением, а именно. Зоэр сказал так, значит, давая объяснение о происхождении мироздания, сказал так, что Всевышний захотел раскрыть свое совершенство, показать свои качества. Ну, в частности, например, он царь. Или он Рахум, милостивый. Мелах Рахум. Другие качества, хохам, мудрый. Но чтобы показать эти качества, надо их кому-то показать. Вот так появляется творение. Ну и рассуждение очень простое дается, что если он царь, на самом деле Мелах, то должно быть царство. Не бывает царя без царства. Художник, он художник, но нужна картина. Тогда он, значит, пришел к тому, что вот он показал то, что у него есть. Это он еще не художник, в потенциале там что-то у него такое. Так вот, чтобы был Мелах, царь, надо, чтобы было царство. Одно без другого не существует. Ну, это очень такая здравая, рациональная идея. И с этой точки зрения посмотрим, что же происходило. Хумаш здесь говорится о семи царях, чем сказано, которые правили в Эрецедом. Они правили. На самом деле правили. И фигурально. Значит, было царство. Над кем же правит? И вот получается, что в этом эпизоде Хумаш, как это неоднократно, работает на нескольких уровнях сразу. С одной стороны, про конец времен. Ой, извиняюсь, про то, что было до возникновения Земли. А с другой стороны, вот про те события, которые были. Было семь эпох. И даны имена, названия. Дальше эти имена, эти названия можно интерпретировать в смысле Кабула, что комментарии-то и делают. Но это не исключает прямое прочтение тоже. Почему? Потому что нельзя править, когда нет кем править. Очень просто. Были люди. Ну ладно, эпоха какая-то. Сколько лет она длилась, мы не знаем. Там люди до потопа жили по 900 лет, а в то время уж еще дольше. Сколько те 7 этапов заняли по нашему исчислению, мы не можем сказать. Но какой-то солидный промежуток был. И что дальше? Что пришло на смену этим правлениям? Умаш говорит, что пришло. Мелах Исраил. Мелах бен Исраил. Царь для евреев воцарился. Ну, что за царь? Мы говорим о состоянии земли до того, что написано в первом пасук. Земля до земли. Так вот там у евреев был царь в тот момент исторического развития. Так Хумаш говорит, какой. Он дает его имя. Сейчас посмотрим это имя, увидим. И удивимся. Что неожиданный результат. Так, смотрим. Это вот уже 39-й пасук до конца доходит. И умер очередной царь. Вимлох Тахтов Адар. Это вот имя этого царя, который царился. Адар. Вишем Иру Пау. Имя его города Пау. Мишель Мишто, имя жены его, Михей Тав Эйл. Михевтаил. Дочь такая-то, дочь такой-то. Насчет про этого царя сказано. Передано его имя. Имя города, откуда он. И дальше еще дано имя жены его. Начинаю заметить две вещи здесь, принципиальные. Когда Хумаш переходит вот к этому описанию Мелах Исраэл, появляются две вещи, которые про предыдущие цари не сказано, действующих царей не сказано. Первое. Про каждого из них было сказано Вемос, умер. А про этого не сказано. Это одна особенность. И вторая, ни про кого из него не скажешь, что у него была жена. А тут дано имя. Ну, мы знаем давно, что евреи отличаются от остальных. И вот, пожалуйста, Хумаш то же самое. Есть большое отличие. Как это понимать, что вот про него не сказано, что он умер? До этого речь шла о том, что было до появления Адама, до сотворения мира. И каждая из тех эпох, она заканчивалась. Как? Концом той эпохи. Вложили свою лепту. Идите там, куда вам положено. А здесь не сказано, что умер. Что здесь мы переходим из прошлого в настоящее. Здесь вот будет создание Адама. Он не умер. Человек, он и сейчас тоже живет. Эпоха Адама, она продолжается, она никуда не делась. Те закончились, а этого нет. Поэтому про нее сказано, что он умер. Теперь вторая вещь, которую про Адама здесь сказано, что у него жена появилась. Ну, жены всегда были. Тут это не новость. Это еще и у животных так, и у людей так. У тех тоже были жены. Ясно, что, откуда же люди-то берутся. Но здесь вот что-то происходит новое в управлении творением. Мы сейчас увидим, что именно. Концепция «он» и «она», дающие и принимающие, начинает играть роль, которой раньше не было. Это ключевая вещь в сотворении мира, дающие и принимающие. Ну, в самом общем виде Всевышний дающие все, что под ним принимает. В самом общем виде. Но на каком-то этапе она играла какую-то второстепенную роль в истории людей. Поэтому не отмечается этот факт, что не были жены. Хотя, конечно, были. Но на определенном этапе этого восьмого царя уже этот фактор стал играть большую роль, существенную роль. На самом деле концепция Геулы. И речь пошла о исправлении того, что было. Как мы говорили, Адам получил новый целом. Это вот в Ганейду, в Геулу. Поэтому здесь концепция дающий и принимающий становится определяющей. Так вот, к чему же мы пришли? Имя жены дается его. Михайтаб Эйл. Микубольм разбивает это имя на несколько частей. А именно, первые две буквы Мемхей. Мемхей – это гематрия 45. Это гематрия имени Адам. Вот куда мы пришли. Бумажа здесь скрытым образом указывает на этого Мелех Исраэл, восьмого по счету. Кто он будет? Он будет Адам. Гемора Йомас говорит о том, что Эйн Адам Эле Исраэл. Нет человека, кроме Исраэл. Адам имеет в виду Адам Харишон, первый. Разные объяснения, но с точки зрения того, что мы сейчас читаем, это очень подходит. Мелех Исраэл его назвал Хумаш. Это Адам, мы видим по буквам здесь. Вышло это имя, Мемхей. Следующие две буквы. Юд, Тет. В этом имени. Ютет – это гематрия 19 уже, а это гематрия имени Хава. То есть мы видим, что в имени его жены зашифровано, я не знаю, как ее звали. Хава ее звали, вот как ее звали, не о чем думать даже. Но зашифровано оба эти имени. И Адам, и Хава в числах. Это Мелех Исраэл. Это тот, который не умер. Это тот, у которого эта концепция он, она, дающий, принимающий, понимаешь, становится ключевой. Дальше. Следующая буква – бет. Ну, бет – это тоже двойственность. Появился он, она, дающий, принимающий. Новое, что возникло. И дальше Алеф Лам – это имя Творца Кейл, который говорит о передаче шефа. из Паштус. То есть мы видим, что в этом имени его супруги, этого царя, указано, с кем мы имеем дело на самом деле. Что за этим стоит? И вот мы видим, что Адам появился, вот как он здесь описан, на не в первом этапе, на восьмом этапе. И анализирую сейчас имя самого этого Адара. И имя там, место, откуда он пришел. Там интересные вещи получаются, но это заведет нас в дебри вычислительные, что я сегодня не хочу делать. Вот. Но это вот на то, что указано в источниках. Что здесь есть Адам и Хава. Так, что у нас в результате получилось? Ну, вообще, так, картина такова, что вот были этапы, их было семь до возникновения вот Адама. Потом был создан Адам, и, как мы говорили на занятии, это он отличался тем, что у него вот был специальный целом. И поэтому он принят на Ганейден, а потом его отправили назад, как не выдержавшего испытания. Значит, он снова работал, только в более тяжелых условиях. Кстати, если почитать комментарии, как только комментаторы не клянут этого бедного Адама, уж какой он плохой не получается у них. Ну, Адам не был таким уж плохим. Он был весьма-весьма продвинутым. И никогда не скатился до того, чему ему приписывают. Наоборот, у нас на занятиях выходило, он довольно быстро делал исправление того, что он сделал. Это Гилгуль Ханоха был у него. Получил назад эту душу. Но здесь этот Адам назван прямо Мелах бен Исраэль. Мы к нему имеем прямое отношение. Это наш царь. И не ему, эту фигуру нельзя никому отдать из других народов. Это же была мощная фигура очень. Как она могла появиться в других народах? Ну хорошо, вот это то, что можно было сказать. Можно еще несколько эпизодов приводить, но это будет уже несколько не столь очевидно, поэтому на этом остановимся. Какие вопросы есть, пожалуйста?